наступили майские праздники, а после них народ почти перестал приходить. «Я растерялся», — пишет врач. Затем выяснилось, что начались огородные работы, выгнали скот, для селян горячая пора. И забыли они о своих зубах до поздней осени. Я уволился. Но остался привкус от глотка свободы. Потом как-то разговорился в поезде с попутчицей. Она работает в коммерческой косметической клинике. Сезонные простои бывают и у них, и относятся они к этому без паники. Для меня это было ново. Работаю сейчас в противотуберкулезном заведении стоматологом. Попутно осваиваю фтизиатрию. Может пригодиться. Вот что интересно, Анатолий Иванович. Мы с вами помним, что туберкулез – болезнь угнетенных, социальная. А теперь я вижу немало новых русских, страдающих этой болезнью. У них ослаблен иммунитет из-за стрессов, погоня за прибылью, страх разориться, происки конкурентов, наезды чиновников и бандитов. Чудеса да и только. Свой рыночный опыт часто вспоминаю с теплым чувством. Не знал я законов рынка. Повторить опыт мне не удастся, нужен начальный капитал, а его нет и не предвидится. Так заканчивается письмо зубного врача из Ленинградской области. Заботы мешают большинству задуматься о том, что им 15 лет назад была подарена совершенно новая жизнь, или они были ею наказаны, это уж как посмотреть». Ты должен сам ковать свое счастье. Или можешь. Один говорит, что он должен, вынужден полагаться только на себя, и в глазах у него тоска. А другой говорит, что он, наконец, может быть хозяином своей судьбы, и глаза его светятся. На что хватит ума и сил, то и сделаю. Открыть ли зубной кабинет, или спортивную школу, ресторан, или маслобойку. Кого хочу, найму. Уговоримся об условиях. Никто не стоит над душой. От паразитов можно откупиться, свобода того стоит. Но и все риски твои, твои выгоды, твои победы, но и убытки, и поражения тоже твои. Зависеть от случая, от расположения звезд, от сезона недешево дается. И вот болезнь бедняков становится бичом успешных, словно за тем, чтобы сказать: «Ой, не завидуйте, люди добрые». Одни ловчат, халтурят, ищут лохов, другие стараются брать качеством, исправностью. Наш стоматолог, вы обратили внимание, как только стал частным зубником, перечитал новейшую литературу по своей специальности. Он уже не молодой человек, но если ему повезет, то с таким отношением к делу он может успеть сделать еще один глоток свободы. Пожелаем ему этого. Письмо из Кливленда, штат Огайо, США, озаглавлено так: «Умный или дурак?» Читаю. «Уважаемый журналист Стреляный, хотелось бы услышать ваш ответ на вопрос, который обсуждался на одной из последних эмигрантских вечеринок. Зашел спор о Ходорковском. Большинство высказавшихся посчитало, что бывший олигарх сглупил и потому попал в колонию. Если бы поделился с кремлевскими чиновниками, договорился с ними, мог бы, как Абрамович, жить припеваючи, приобретать яхты, дворцы, футбольные клубы. Но были и такие, кто одобрил поведение Михаила Борисовича. Он, мол, человек идейный, борец за справедливость, остался в России, чтобы послужить народу. В этом споре речь идет не только о судьбе отдельного человека, но и о цели жизни и ее принципах», — продолжает автор. «Стоит ли жертвовать ими ради личного благополучия? Те, которые осудили Ходорковского, естественно, себя, своих детей и внуков, учат быть беспринципными, если это выгодно, приносит барыши. Те же, кто поддержал его решение вступить в борьбу, будут убеждать себя, своих наследников, в том, что человек должен придерживаться идеалов даже и тогда, когда за них приходится пострадать. А вы, господин Стреляный, на чьей стороне в этом споре? Яков Стуль». Не думаю, что автор этого письма ожидал услышать одобрение шкурничества на волнах свободы. Не хотел бы я быть на вечеринке, где взрослые люди затеяли такой спор. Убежал бы под благовидным предлогом. А вот в 7-м классе общеобразовательной школы, где возник бы такой разговор, остался бы, не убежал бы, сидел бы в уголке и ловил бы каждое слово. но вечеринка была тоже интересная, по-моему. Большинство из участников уверенно назвали достойное поведение глупостью. Они, стало быть, считают, что так высказываться не стыдно. Чаще люди скрывают такие мысли или лицемерят, восхваляя героев, упрямцев и честолюбцев, то есть всех, кто каждый по своим резонам предпочитает умереть стоя, но не жить на коленях. Лицемерие, как сказано, дань, которую порок платит добродетели. Лицемерие может стать второй натурой. Блажен тот, чьей второй натурой стало именно такое лицемерие. Следующее письмо. Здравствуйте, уважаемый Анатолий Иванович. У меня нет подозрения, что обращаюсь не по адресу, поскольку богословская тема, на мой взгляд, близка каждому, хотя и не всегда осознанно. Итак, на свете существует живая и неживая материя. Дальше в письме говорится о вечности материи, об элементарных частицах, которые, по мнению автора, существовали и до Большого Взрыва, если он вообще когда-то произошел, а также о живом. Если взять аксиому, пишет он, что живое рождается от живого, то оно тоже обладает свойством вечности. И автор приходит к выводу, что люди представляют собой сочетание неживой материи и живой, то есть биополя, его слово. В момент смерти они, как вы уже догадались, разъединяются. Та часть биополя, пишет он, которая была у человека, отчитывается за сделанное, получает по заслугам. Ну, вы понимаете, куда я клоню, пишет автор. На религиозном языке биополе, он предлагает писать это слово с большой буквы, есть не что иное, как Бог-Отец. Вот то основное, что хотелось сказать вам и не только вам. Однажды вы, правда, сказали, что вас замучили подобной тематикой. Теперь и я внес свой вклад. Если есть смысл в продолжении разговора, я готов. С уважением, Гончаров Алексей Анатольевич, 59 лет, житель Москвы, Одинцово. Нет, Алексей Анатольевич, смысла продолжать этот разговор нет. Я, во всяком случае, его не вижу. Что-то мне подсказывает, что нас не будут слушать. Из вашего письма я чуть-чуть прочитал исключительно для осведомления публики о характере почты «Радио Свобода», чтобы люди знали, что есть и такие письма. Может быть, кто-то задумается о причинах, по которым они пишутся. Каковые причины, по-моему, делятся на общественные и личные. Одна из общественных причин состоит в том, что в России стало несколько больше свободы, чем в советское время. Нет обязательной для всех казенной веры. Православие, правда, тщится занять свято место, освободившееся от марксизма-ленинизма, но вряд ли у него это получится. Таким образом, человек оказался без наставления и присмотра. Верь во что хочешь, обсуждай любые вопросы. В чем тебе заблагорассудится, сомневайся. Ничего тебе за это не будет. Вот он и пользуется открывшейся возможностью. С непривычки страшновато, но тем слаще. Не случайно в одном письме читаю: «Ваша передача постоянно вводит в курс мышления народа. Всякая мысль обсуждаема. Приказ не обсуждается, а мысль можно и нужно обсуждать. Если человеку запрещают мыслить, значит, его боятся, что наглядно показывают власти России, а ваша передача позволяет человеку, если он хочет, думать. Порой оторопь берет от мыслей, но если ты мыслишь, ты живешь». И мысли других тебя интересуют, хотя не всякий звон приятен. Как видно, автор этого письма со мной не согласен, что в России стало все-таки свободнее. Но уже то, что он не боится писать на радио «Свобода», говорит само за себя. Ну а личные причины в устройстве наших мозгов? Ни о чем так много и упорно не размышляли люди, как о смерти и бессмертии, да о начале всех начал. Большие поэты, например, те дня не могут прожить без таких размышлений. Подхожу к полке, беру первого попавшегося. Байрон, дневник. Полчаса листаю и вот выписываю. Бессмертие души представляется мне несомненным, стоит лишь задуматься над деятельностью ума. Другое дело, насколько будущая жизнь будет индивидуальным существованием. Поразительно, не правда ли? Написано в начале 19 века, а так будто сегодня, когда всякий школьник считает самоочевидным, существование вселенского информационного поля, из которого, мол, вышло и в которое вернется его, восьмиклассника Сергея Голопупенко, которого культурная бабушка зовет Сержем, индивидуальное поле. В общем, все это очень интересно, но передача вашего письма все-таки не для обсуждения таких вопросов. Но что же мне с другой стороны делать, если вот и Иван Васильевич из Самарской области просит слова, считая, что имеет на него больше прав, чем другие, поскольку другие, как правило, верят и в Бога, и в черта, а он ни в того, ни в другого. Представим себе, пишет он, что было бы, если бы до сих пор сохранилось ужасное время, называемое Средневековьем. Церковь и ныне не допускала бы никакого инакомыслия. Такие люди, как я, сжигались бы на кострах, им приписывались бы ересь, бред, глупость. Но последние события, такие как погромы в связи с карикатурами на пророка Мухаммеда, когда вера пошла на веру, могут в конце концов погубить все человечество. Разумно ли это? Предлагаю остепенить, в письме написано «устепенить», но это, думаю, описка, как церковь, так и мечеть, то есть не давать им влезать во власть, снизить их авторитет, не пускать священников в школы. Иными словами, надо их укоротить, если не укротить. «И нужны ли веры вообще?» – спрашивает автор. «Как мне кажется, – говорит он, – они не нужны человечеству, а посему от них надо избавляться, чтобы сохранить самих себя. Вер нынче развелась тьма тьмущая. Наука – вот где правильный путь, верная дорога, товарищи. Ныне коммунистов-материалистов, прямо скажу, опоносили». Интересное слово, первый раз встречаю. То ли оно от слова «понос», то ли от слова «поносить», которое тоже явно восходит к «поносу». Обдавать ближнего продуктами своего поноса. «А зря», — продолжает автор, — «считаю, коммунистам надо предоставить власть. У них есть опыт как в управлении обществом, так и в игнорировании религии. Видите, как осторожно выражается Иван Васильевич. Буду теперь знать, Иван Васильевич, расстрелять почти всех священников, снести почти все храмы, а оставшиеся превратить в конюшни и бензохранилища. Это значит игнорировать религии. Они, то есть специалисты по такому вот игнорированию, смогут, как вы думаете, что они, по мнению этого слушателя, смогут сделать? Читаю. «Предотвратить бессмысленную, кровопролитную, всемирную, религиозную, третью и последнюю войну в этом безумном мире. Они разделят, как Иисус Христос, сокровища, принадлежащие человечеству по справедливости, разрубят слитки золота на части и раздадут его бедным людям. Не будет шибко богатых и шибко бедных, меньше будет грабежей и насилия, люди займутся делом, дерзать науку, приумножать богатство. Ведь религия и сейчас заставляет верующих ежедневно прочитывать по несколько глав из Библии. Таким образом, за свою жизнь верующий прочтет Библию несколько раз, если не десятков раз. Тем самым для науки времени останется меньше для ее познания». Во исполнение своего плана Иван Васильевич призывает прекратить, как он пишет, надсмехание, вернее, некую злобу на вождя революции и страны Советов В.И. Ленина. У нас в парке поселка Суходол стоит памятник этого вождя, сидит в кресле. С приходом к власти демократов этот памятник несколько раз украдали. Не успеют его найти и поставить на место, как его уносят. То есть одни люди, а их большинство, поклоняются этому памятнику, приносят к нему цветы, долго стоят, вспоминая о своей жизни, а другие ненавидят его и обходят стороной, особенно те, кто пострадал при советской власти за справедливое и несправедливое преступление. В этом месте своего письма Иван Васильевич проявляет непредвзятость. Надо сказать, что таких осужденных за какие-то несчастные 3-4 доски, горсть зерна было много. Или за припевку вот такую «Ленин умер, Киров сдох, еще Сталину дай бог». Пропал за это человек. Он сам играл на гармошке и пел. Не за покушение на вождя народов Сталина, а просто без всякой задней мысли. Слушая это письмо, кто-то наверняка вспоминал знаменитых безбожников, воинственных безбожников прошлых веков, особенно из французов и англичан. У Ивана Васильевича похожий тон, похожая вескость, похожая обстоятельность. Воинственные безбожники, они, как видно, люди одной породы, одного темперамента. Вижу, как он важно рассуждает за своей одинокой трапезой. Возле стола стоит, руки под передником, его единственная слушательница, супруга. Такая идиллия, что даже не хочется вспоминать стихотворный отзыв Алексея Константиновича Толстого. «Нет ничего слюнявее и плюгавее русского безбожия и православия». Почему, как вы думаете? Ибо если они не сходятся в теории вероятности, то сходятся в неопрятности. Это было написано 150 лет назад. Алексей Константинович Толстой, один из той писательской бригады, которая печаталась под именем Козьмы Прудкова, поучавшего «Зри в корень», что в данном случае и проделал Толстой. Если судить по почте «Радио Свобода», безбожники в России поднимают головы, пока что им некуда податься, нет даже заметного антирелигиозного общества, нет открыто антирелигиозных газет. Зюгановская компартия, та вместе со своим вождем, славит Боженьку, как выражался Ленин, который заодно это ставил бы слово «компартия» в такие кавычки, что у Зюганова душа ушла бы в пятки. Выше мы говорили про общественные причины, по которым в России оживились и «богословы» в кавычках из сельских грамотеев, пусть они и потомственные горожане, и особенно безбожники. В предыдущем письме главная причина названа ясно и, по-моему, совершенно правильно – выходки оголтелых исламистов. Шатается власть мечети над молодежью в исламском мире, вот они и пытаются повернуть колесо истории вспять. «Уважаемые граждане всего мира», – пишет Лука Пустошкин, не знаю откуда. До того мне надоело слушать все поповские увертки и ухищрения, спасу нет. Когда-то кому-то надо начинать разбираться с богами, пророками, религиями, чтобы понять, наконец, что богов в природе не существует, а их изобрели хитрые и подлые попы в качестве пугала для простаков с целью еще плотнее сесть на их шеи, чтобы эксплуатировать людей». Только посмотреть, насколько чудовищно богаты попы, Ватикан, папы, разные алексии, сколько у церкви золота, драгоценностей, зданий и пры. Тип религии зависит от климатических условий в регионах земли, где живет тот или иной народ, этнос и так далее. А вот конец этого письма. «Уважаемые граждане всего мира, вы осознаете грандиозность моих рассуждений, а? В храмы и мечети ходят даже умнейшие люди, лбы свои крестят. Но никто не сообразил отделить Бога от религии. До меня огульно отрицали и религии, и богов. Но отрицать надо лишь богов. С уважением, Пустошкин Лука, безбожник православной ориентации». Прямо как Лукашенко, белорусский президент, который говорит, что в Бога он не верит, а православный до костного мозга. И оба они, и Пустошкин Лука, и Александр Лукашенко, которого Белоруссия тоже кличет Лукой для сокращения и еще для чего-то. Оба они, сами того не подозревая, выговаривают очень серьезную правду, ту горькую правду о русском православии, которую с давних времен не боятся оглашать только очень смелые, просвещенные и богобоязненные из православных христиан. Правда эта называется обрядоверием. Ни Бог и ни Христос, ни Троица Святая с Матерью Божьей, ни заповеди Божьи, ни любовь, короче, есть главное, во что верят и чего придерживаются в повседневной православной жизни, а обряд – все внешнее, формальное, казенное. Не для себя верят, а для попа, для начальства, для государства. Кстати, Лука, не белорусский, а российский, Пустошкин который, считает, что Радио Свобода отнюдь не случайно отказывается, цитирую, «воспитывать своих слушателей в отрицании всех богов. По его мнению, мы таким образом ослабляем Россию ненавязчиво и интеллигентно, пакостим ей его слова, говоря: «Да-да, верьте, россияне, в существование Бога, только на основе православия и веры в Бога вы, русские, организуете крепкое государство российское». «Да никогда», — пишет Пустошкин Лука с тремя восклицательными знаками, «никогда еще ни одно государство не основывалось надежно и надолго на принципах обмана лжи». Из следующего письма прочитаю только одно предложение. «Ваша радиостанция до сих пор боится рассказать правду о том, что выход России к благосостоянию и возрождению прост до невероятности». Для слушателей, которые не догадались, что же это за выход, прочитаю, пожалуй, еще одно предложение. «Жить не по кремлевской лжи». В свое время Александр Исаевич Солженицын написал воззвание к соотечественникам под названием «Жить не по лжи». А этот слушатель вносит в это воззвание уточнение «не по кремлевской лжи». Если вспомнить воззвание Солженицына, то увидим, что наш автор делает вообще-то не уточнение и не исправление, а скорее усиление, ведь Александр Исаевич призывал нас прежде всего не участвовать именно в кремлевской лжи тех лет, тогда еще советских. Времена изменились, сегодня Александр Исаевич не только приветствует нынешнюю кремлевскую ложь, а по мере своих сил сам в ней участвует. Стало быть, наверняка горюет, что есть в России люди, и немало их, которые не только отказываются признать то его воззвание устаревшим, а усиливают его. Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Нет пока в России таких запретов, как в советское время. Лукашенковский опыт применяется еще не в полной мере, хотя такое намерение уже открыто заявлено. Один из кремлевских идеологов недавно побывал в Минске во главе целой делегации и там прямо сказал, что пришла пора обратить на лукашенковский опыт сугубое внимание, паче же всего на способы прижигания революционной язвы. Но пока по-лукашенковски в России держат в ежовых рукавицах главным образом телевидение. А наш слушатель, тем не менее, как помните, пишет: «Запрещают мыслить». Издаются любые книги, есть и несколько независимых газет, журналов. По интернету можно шастать круглые сутки. А он «запрещают мыслить». В чем он видит свою правоту, если его спросить? Ответ, по-моему, очевиден. Лжет Кремль. Лжет президент. За два своих срока не сказал ни одного вполне неуклонно правдивого слова. И нашему слушателю этого достаточно, чтобы сказать со всей силой чувства: «Запрещают мыслить». Интересно, в высшей, я бы сказал, в исторической степени. Вот что такое Россия. Вот как важно в России, чтобы не лгал центр, высшая власть. Все вокруг могут говорить правду. Все. Но если лжет только один человек, президент страны, то ее граждане будут писать и писать на радио «Свобода», что им запрещают мыслить. Власть лжет, значит, запрещает мыслить. Для власти эта логика имеет роковое, по-моему, убийственное значение. Для такой власти ничем не пожертвует даже тот, кто считает, что она от Бога. А кто видит в ней меньшее из зол, это довольно распространенная сейчас точка зрения, тот и пальцем для нее не шевельнет. За власть, которая лжет, могут добровольно проголосовать 99% граждан, но она все равно останется для них чужой со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот что такое Россия, вот какая это страна. Кусачев Александр Михайлович размышляет об украинской политике Москвы. Если бы наше руководство было профессионально, то отношения с Украиной строило бы, как Соединенные Штаты Америки с Англией. На западных границах вокруг Украины группировались бы славянские государства, а на востоке у России были бы развязаны руки перед экспансией Китая. Но этого нашим руководителям понять не дано. Нет, Александр Михайлович, не группировались бы. Польша, Чехия, Словакия, Болгария бесповоротно сгруппировались вокруг Брюсселя в Европейском Союзе. Но это не значит, что отношения России и Украины следует строить не так, как вы написали. Так, конечно. Это ведь честные, человечные отношения. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода». Ваши письма. У микрофона был автор передачи Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11:30, Прага, 1, Чехия.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент